Здравствуйте, в студии Сергей Криниевский. У нас на связи со студией Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, радиослушатели. Вот, ну что, я просто поясню, так сказать, свое отсутствие во все эти дни. Наверное, да, вот у нас такой будет железная логика по связи. Наверное, не полный выпуск, но тем не менее. Я еще с прошлой недели уехал в поездку, так сказать, сначала по нашим воинским частям Белгородской области, вот, которая, так сказать, сейчас спецоперация, а затем на Донбасс, в Донецк, Мариуполь, Волноваху. Вот, сейчас пока еще, так сказать, не добрался я до Москвы, вот, но надеюсь, все будет нормально, как бы, и в понедельник мы возобновим наши эфиры, с понедельника точно. Вот, ну и в двух словах, как бы, просто, так сказать, так, если в целом поделиться мыслями, впечатлениями от того, так сказать, что увидел, то что, так сказать, там происходит и так далее. Ну, во-первых, сначала по нашим военным, с которыми удалось пообщаться, мы там с нашими товарищами привезли, ну, просто, так сказать, определенные подарки, там, помощь нашим ребятам, да, в тех воинских частях, которые непосредственно участвуют в спецоперации. Что бы я хотел сказать? Ну, во-первых, это настоящие герои. Это действительно люди, которые выполняют свою задачу, вот, и, если честно, я там увидел настоящих мужчин, таких, так сказать, особенно ребят молодых, которые явно опыта-то еще не имели, но вот на глазах становятся боевыми офицерами, и я думаю, что сейчас там куется тоже, в том числе, так сказать, и командование будущего, да, те люди, которые, так сказать, в будущем станут и командирами большими, как бы, и офицерами, и начальниками. Я думаю, что этот боевой опыт, он на самом деле, как бы, сделает из многих из них, ну, в общем, настоящих профессионалов. Вот. И не только из молодых, да, понятно, что общались с разными людьми. Что бы хотелось сказать по поводу нашего отношения к этим вещам. Вообще для них очень важно вообще понимать, что их поддерживают, ну, грубо говоря, на гражданке. Да? Я думаю, что чем больше для этого будет делаться, тем лучше. Здесь мало не будет. И поэтому это касается не только каких-то, знаете, вещей таких информационных, там, духовных, каких-то культурных, просто каких-то приветов. Это тоже крайне важно. Но здесь нужна и чисто материальная поддержка. Чисто материальная поддержка, я в этом, честно говоря, ничего зазорного не вижу. Вот, в частности, сейчас я когда вернусь, в том числе будем создавать, видимо, какие-то структуры, фонды для поддержки наших военнослужащих, участвующих в боевых действиях. А для государства, мне кажется, очень важно понять простую вещь, что этим людям нужна особая забота. Во-первых, это касается, мне кажется, целого ряда льгот, которые надо, по крайней мере, обсудить в отношении этих людей. Повышение заработной платы однозначно совершенно, да, выплаты определенных, так сказать, надбавок и льгот, вот, потому что, если честно, как бы, да, я считаю, что, так сказать, многие из этих людей, они вообще, как бы, на патриотизме все это делают. Вот, у них далеко не самые большие зарплаты, это если мягко говоря, да, и масса всевозможных бытовых проблем по жизни. То есть повышение зарплаты раз, решение бытовых проблем в максимально возможном объеме. В конце концов, денег у нас в стране более чем достаточно, если честно, да. Вот. И я думаю, что экономить на этих людях, это было бы, ну, просто неправильно. Например, такая вещь, как потребительские кредиты. Абсолютно уверен, что эти кредиты надо списывать. Надо поднимать тот же вопрос, как бы обсуждать. Я думаю, что тем ребятам, так сказать, ну и не только ребятам, но и мужчинам, взрослым уже, которые участвуют в боевых действиях, надо списать потребительские кредиты, их семьям. Вот. Касается микрозаймов, как бы, да, и больших каких-то займов, я думаю, что это было бы очень актуально. Вот. Это было бы и хорошей поддержкой на сегодняшний день, и хорошей мотивацией, так сказать, на будущее. Ну, вообще просто, как бы, это было бы по-человечески, я бы так сказал, потому что они делают ту работу, вот, которую далеко не каждый способен делать. Вот. Для этого нужно и мужество, и умение, как бы, и сила воли, и просто физические силы. Это все, так сказать, достаточно непросто. Кстати, в отношении тех, с кем они сталкиваются, чем больше, как бы, я вот там узнавал и видел это, тем меньше у меня сомнений в том, что на той стороне, ну, с одной стороны, находится, так сказать, достаточно хорошо обученный и снабжаемый с помощью Запада враг, вот, но и то, что, к сожалению, скажем так, из украинских военнослужащих за эти годы действительно сделали, ну, в общем-то, зверей их собственное командование. Потому что все то, что я узнал и увидел, в том числе вот на Донбассе, уже после этого я поехал в Донецк, Мариуполь, Волноваху, вот непосредственно туда, так сказать, вот все гремит. Вот, все то, что я увидел и услышал там, и от местных жителей, и от военнослужащих, подтверждает только одно. К сожалению, да, с украинской стороны все эти годы велась работа по такому, так сказать, знаете, по превращению собственных военнослужащих в откровенных зверей, которых никому не жалко, то есть которые никого не жалеют, которые, для которых жизнь тех же гражданских людей – это просто пустота. Вот. У меня вот после этой поездки не останется никаких сомнений в том, что они не просто прикрываются мирными жителями, они этих мирных жителей за людей не считают. Тех самых мирных жителей, которых они вроде как должны защищать. Они же говорят, что, так сказать, мы вторглись, а они защищают своих мирных жителей, но при всем при этом именно этими мирными жителями они прикрываются. Вся тактика боя, фактически, я так понимаю, что это разработки, в первую очередь, американцев, натовских офицеров, вся тактика боя очень часто заточена только на одно. Прикрываться мирными жителями, прикрываться мирными кварталами, вот, и максимальный ущерб наносить, в том числе, мирным жителям, запугивая их. Я не знаю, сами ли они это придумали, но у меня такое впечатление, что это, значит, все происходит с подачи американских инструкторов, потому что очень много рассказывали о том, как они, например, ведут бои в городских условиях, как они действуют везде, вот это вот скрываться за спинами мирных жителей, везде это системный принцип, это не случайность. Это системный принцип, это отработанная стратегия и тактика. Вот, и они просто прикрываются этими людьми. У меня в этом никаких сомнений нет. Здесь, и, честно говоря, те, кто у нас в этом сомневается, я бы не знаю, я бы туда свозил бы и показал вот эти вот, так сказать, трупы мирных жителей, которые в невероятном количестве, так сказать, да, находят там, значит, замученных этими, значит, доблестными, в кавычках, воинами ВСУ, замученных совершенно зверски. Вот, которые они оставляют после себя, так сказать, в подвалах, как бы, когда их выбивают из этих мест. Эти люди находятся, так сказать, находят кучу, так сказать, убитых гражданских людей с пулевыми и ножевыми ранениями, ножевыми в том числе, да, со следами пыток, так сказать, замученных и так далее. А вроде бы это их собственные граждане. Это их собственные граждане, которых они, по идее, должны были бы защищать. Вот подобное отношение, так сказать, к собственным гражданам, мне кажется, оно не оставляет никаких сомнений в том, с кем вообще мы имеем дело. На мой личный взгляд, все то, что я узнал и увидел, из этих людей сознательно делали сатанистов. Вот таких людей, которые, так сказать, для которых, которым доставляет удовольствие, скажем честно, доставляет удовольствие издеваться, глумиться и убивать беззащитных людей. Просто удовольствие. Туда вообще, на мой взгляд, на Украину сейчас съезжается вся мразь со всего мира. Вот, под предлогом защиты якобы украинской демократии. О какой там демократии идет речь? Ну, а что касается всевозможных оккультных, там, неонацистских вещей, ну, я видел их в огромном количестве, все эти, так сказать, шевроны, наколки, значки и прочее. Здесь никаких сомнений быть не может. Я даже, честно говоря, не представляю, как вообще можно всерьез разговаривать о том, что какая-то там демократия, там что-то такое, так сказать, есть. Вообще, у меня даже была мысль, что, может быть, всех этих друзей как бы выпустить, разоружить и выпустить в Киев, чтобы они этого Зеленского там порвали на площади. Вот, то есть в этом сомнений никаких, честно говоря, уже не осталось. И, в общем, то, как они себя ведут, в общем, возникает вопрос, вообще они остаются ли они людьми. Не буду говорить, что все, но вот наиболее оголтелые, да, как бы, их там очень много, ведут себя именно так. Еще одна вещь, которую тоже мне там пришлось, так сказать, ну, не то чтобы мне пришлось, потому что, поймите, как бы, я ездил, так сказать, как эксперт, как журналист, если хотите, да, вот, но свидетельство тех, кто об этом, кто с ними сталкивается, эти люди находятся многие из них, под постоянным действием наркотиков, это абсолютно доказанная вещь. Они находятся под действием наркотиков, да, которые, ну, с одной стороны, как бы, да, видимо, толкают их на эти зверства, а с другой стороны, ну, дают какую-то возможность, так сказать, там, продлевать физическое свое состояние, там, может быть, меньше чувствовать боли и прочее. Наркотики находят всякие самые разные вещества, вот, которыми напичкивают этих бойцов этих вооруженных сил Украины, этих нацбатов и прочее. Хотя в последнее время они и сдаются больше в плен, и пытаются убежать. Тут, вот, в частности, в Донецкой Народной Республике просто остановили на дороге колонну, там, ну не колонну, а группу там, из там, пары сотен человек, 63 из которых оказались бойцами Азова, которые просто, как бы, переодевшись в гражданку, пытались там проникнуть, выйти из зоны боевых действий. Кстати говоря, они пытаются, так сказать, из зоны боевых действий выходить, да, ну, в общем, где-то им это удается, где-то не удается. И, в общем, это представляет, между прочим, опасности для ДНР, ЛНР и в целом, как бы, для
жителей, которые вокруг, может быть, даже и для России, потому что некоторые из них могут попытаться проникнуть и на нашу территорию. В общем, фильтрация – это достаточно здесь серьезная проблема. Что касается Мариуполя, насколько я понял из того, что мы там услышали и увидели, процентов на 90 с лишним находится под контролем подразделений ДНР, ЛНР, российской армии. Вот, в частности, кстати говоря, как бы вот эта вот вся поездка по Донецку и Мариуполю и Волновахе, она обеспечивалась Росгвардией, вот, и в том числе чеченским спецназом, вот, который, так сказать, охранял, вот, и им за это, значит, спасибо, благодарность. Там ими руководит депутат Госдумы, в том числе Делимханов, вот, с которым мы встречались, там обменивались мнениями, вот, и из того, что мы там видим, ну, держатся они молодцом, так сказать, да, в принципе, неплохо, вот, но действуют вместе с войсками ДНР, то есть там делается общая работа, непростая, но общая. Что касается того, что происходит в Мариуполе, действительно загнали их на эту Азовсталь, под которой то ли 6, то ли 7 этажей уровня сейчас вот ищут, так сказать, карты. Они оборудованы очень неплохо, огромное количество там запасов, но в общем и целом они сидят на промзоне. На этой промзоне, где, видимо, их там и похоронят. Какими способами? Ну, способы есть разные. Кроме всего прочего, есть слухи, что на эту же промзону, как бы, да, они свезли огромное количество денег, драгоценностей и прочих вещей, которые награбили по всему городу, потому что они вскрыли все банки, эти азовцы раздолбили все ячейки, так сказать, выгребли всю наличность, вот, ограбили там, не знаю, тысячи, наверное, квартир, и, судя по всему, свезли туда, как бы, да, ну, по крайней мере, есть такие слухи, свезли туда огромное количество таких ценностей. В частности, несколько дней назад их пытался эвакуировать вертолет, который, видимо, хотел забрать командиров, ну и основную часть того награбленного, что они там сконцентрировали, этот вертолет был сбит над морем, вот, судя по всему, именно за ними он прилетал. Но, в общем, это дело будет закончено, хотя периодически они оттуда, значит, стреляют, то есть там, ну, боевые действия идут, хотя 90% города, может даже больше, да, в общем, находится под контролем. Просто вопрос в том, что там, значит, в ночь вылезают снайперы, так сказать, начинают, они точно так же, так сказать, они получают какую-то, если информацию, они начинают обстреливать из минометов, в принципе, их там достаточно много остается, это не 200-300 человек, скорее всего, на этой промзоне, так сказать, еще несколько тысяч, пару тысяч осталось этих людей, как бы, да, которые вот в этих вот подвалах, или людей, или не людей, я уж не знаю, как назвать, после того всего того, что вот я, например, услышал там, о том, что они делают с гражданскими людьми, да, вот, находится там, но, в общем, видимо, там их и похоронят. Я думаю, что это будет правильно. В Волновахе мирная жизнь потихоньку налаживается, туда приходит наша гуманитарная помощь. Причем интересно, Сергей, может быть, и вам в том числе интересно, что вот в Волновахе при встрече с мирными жителями ко мне подошло сразу несколько человек, которые в том числе слушали нашу передачу и слушают нашу передачу, как бы, да, и смотрят мои эфиры, вот, и в том числе и в украинское время. Они не могли поверить своим глазам, так сказать, да, мы с ними встретились, сфотографировались. Вот, там уже, так сказать, более-менее неплохо. Интересно, что, кстати говоря, зашли там мы в одну из школ, как бы, да, и посмотрели учебники, по которым учили украинских детей, чтобы ни у кого не возникало сомнений тоже в украинской демократии. Учебник первого класса, специальные разделы о том, что такое граната, значит, как применять оружие, против кого его применять. Значит, на последней странице, где как бы аннотация того, так сказать, как, значит, то есть кто составлял учебник, прямо написано на нескольких строчках, значит, пособие там НАТО такое-то, значит, руководство НАТО такое-то, значит, это самое, такие-то документы и прочее. Это чтобы никто не думал, что это все какие-то, так сказать, были шутки, игрушки, выдумки там российской пропаганды. Они много лет готовили людей к войне с Россией. Именно так. Насчет Донецка. Донецкий действительно, так сказать, шумит, там бухает все время. Вот, к сожалению, когда мы там были, туда, так сказать, прилетали, так сказать, и снаряды, и были жертвы, как бы, да, разрушены дома. Вот, но что мне, как бы, интересно, то, что вот после тоже общения, так как у меня там, в общем, довольно много знакомых, общения с местными людьми, еще раз они подтвердили информацию, что по их разведданным действительно готовилось наступление на Донецк, может быть, даже на Крым, а по крайней мере на Крым как отвлекающее, да, чтобы отвлечь силы. Вот наступление на Донецк действительно готовилось, и документы у местной разведки по этому поводу были, и как минимум с декабря прошлого года такие данные действительно приходили, а вот если бы это началось, то они бы, в отличие от нас, не церемонились бы. Я думаю, что Донецк был бы разрушен артиллерией, ракетами, а потом бы пришли и всех перерезали. А как бы они это сделали, мы видим по тому, как они действуют, значит, как они действуют на других направлениях. Да. Я думаю, что пощады не было бы никому, это были бы сотни тысяч убитых в первые же дни. И совершенно не факт, что нам бы удалось их, так сказать, отбросить. А если бы удалось отбросить, то это было бы еще бы, так сказать, сотни тысяч убитых. То есть, вот, все из того, что я там услышал, как бы увидел, я думаю, что в этом действительно была правда. То есть, это тоже не какая-то там выдумка. Вот, действительно, они готовили, так сказать, это наступление, и разрушения, как бы, жертвы были бы огромные, в том числе они бы легли, так сказать, на нас, как-то гарантов безопасности ДНР, ЛНР. Вот, поэтому и говорят, и что есть доказательства того, что они готовили удары по Крыму. Я уж не знаю, вышло бы у них там что-нибудь с Крымом, или это был удар, который должен был связать наши силы, для того, чтобы мы не могли, так сказать, перейти в контрнаступление на Донецком направлении. Вот. Но документы такие есть, и, опять же говорю, местные там, так сказать, люди, с которыми я общался, тоже соответствующие, облеченные соответствующими полномочиями, говорят, что уже с декабря, да, даже, может быть, с ноября, с декабря точно, данные разведки по этому поводу приходили совершенно однозначные. Вот, поэтому это для меня лично, так сказать, по крайней мере, частично объясняет то решение, которое было нами принято. И насчет, между прочим, тоже так, насчет всех этих переговоров, и, значит, я, точной информации у меня нет, потому что я к тому, что, так сказать, в эти дни, как бы, я был немножко отключен, как бы, от получения такой более подробной информации, как обычно, но разговоры о всяких компромиссах, да, всевозможных, которые приходят отсюда, воспринимаются там, я так скажу, очень мягко, с недоумением. Почему? Объясню. С одной стороны, в принципе, все, конечно, хотели бы, чтобы это все побыстрее закончилось. Тут тоже ничего удивительного в этом нет, потому что никому, как бы, никакой радости это не доставляет. С одной стороны. С другой стороны, это вызывает, как бы, вопросы, потому что, если честно, военных-то успехов, по большому счету, у украинской стороны нету. Мы иногда здесь тоже начинаем принимать, так сказать, их сторону. Вот. Они не смогли организовать ни одного эффективного контрнаступления, могли организовать эффективного контрудара. Да, они держат оборону где-то достаточно жестко, особенно благодаря тому, что 8 лет, так сказать, закатывали все в бетон. Вот. Но, тем не менее, ни одного, так сказать, серьезного контрнаступления или каких-то успешных действий в отношении, так сказать, наших войск ДНР, ЛНР им организовать так и не удалось. По поводу, кстати, укрепрайона тоже я задавал вопрос, а что ж там с этим районом, почему так не могут отодвинуть? Так вот, рассказали, что за эти годы они создали там такую инфраструктуру, которая позволяет, ну, выдерживать самые, так сказать, жесткие авиаудары, в том числе. Ну, например, бетонированные подземные укрытия, в которые закатываются танки, грады. Вот они, так сказать, закатились туда, как бы, да, стоят там, выкатились, нанесли удар, тут же закатились обратно. Закатились обратно под толстый слой бетона, как бы, да, и так они действуют регулярно. То есть я к тому, что они настолько вложились в этот укрепрайон, они рассчитывали на то, что именно оттуда будет, так сказать, нанесен удар по Донецку и Луганску, и с ним справиться будет невозможно. И, честно говоря, я думаю, что мы бы и не справились с ним. А я думаю, что они за сутки двое вышли бы на границы, вот эти корпуса ДНР не смогли бы это удержать. А дальше, если бы мы попытались, так сказать, это дело отбросить, то, скорее всего, пришлось бы разрушать Донецк и Луганск, фактически. Сначала бы разрушили они, потом пришлось бы это нам делать. Я не знаю, может быть, даже жертвы измерились бы просто, ну, реально сотнями тысяч. Причем в течение буквально, так сказать, если там 3-4-5 дней. Вот. Настолько там, так сказать, серьезный ресурс. А так, по крайней мере, удалось полностью обнулить их авиацию, вот, полностью обнулить, так сказать, еще некоторые, так сказать, подразделения, родовые войска и прочее. Вот. Но, в общем и целом, люди, так сказать, конечно, так немножко с вопросами, да, по поводу всех тех замечательных новостей, которые прилетают там с переговорных площадок. Потому что все-таки переговоры ведутся, так сказать, обычно сильным, да, а тем не менее, несмотря на всю суперподдержку со стороны, так сказать, Штатов и Европы, ни одного действительно, так сказать, серьезного контрдвижения организовать украинской армии не удалось. И еще раз повторю, все-таки они достаточно активно сдаются, достаточно активно, так сказать, пытаются выйти из зоны боевых действий. Но еще одна проблема важная, и, может быть, даже она еще важнее станет в ближайшее время, это, конечно, проблема гуманитарная. Так как в Мариуполе разрешения достаточно серьезные, они, конечно, не такие, как это было когда-то в Грозном, между прочим, да, я когда-то бывал в Грозном в 96-м году, и было. Там разрушения были гораздо более масштабные. В принципе, все это восстанавливаемое, но вопрос в гуманитарном обеспечении, он достаточно серьезный. Плюс в дальнейшем, значит, где работать, так сказать, что делать, и все, что с этим связано. Это очень важно. Там пообщались с мирными жителями. В общем, они, конечно, находятся, так сказать, в таком достаточно тяжелом состоянии. Вопросов здесь, так сказать, не возникает. И им, несомненно, надо помогать. Я напомню, кстати говоря, что все-таки по поводу Мариуполя, Волновахи и всех этих территорий, когда-то в 2014 году все-таки эти люди голосовали за ДНР. Да, там много чего произошло с тех пор, вот, но тем не менее это было так. Поэтому помогать им сейчас, на мой взгляд, крайне важно. Ну, в первую очередь, конечно, надо обеспечить все-таки безопасность, а затем следующий этап – это мирная жизнь, мирное строительство. Я, вот, наверное, после перерыва об этом тоже немножко скажу.
Да, Сергей Александрович, спасибо за такой вот вообще подробный рассказ, можно сказать, из первых уст. Я надеюсь, когда вы вернетесь к нам в студию «Воплоти», вы сможете еще более подробно нам все еще раз рассказать, может быть, с какими-то дополнительными еще вопросами. Я хочу только добавить то, что Сергей Лавров заявил по поводу переговоров в Стамбуле, что прогрессом он считает то, что понимание появилось у украинских коллег, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены. Сергей Михеев, Сергей Криньевский в студии. Сергей Александрович.
Да, еще раз там просто там что-то там всплывает в памяти. По поводу боевых действий рассказывали, так сказать, военные, которые там, значит, участвуют в этом. Действительно много наемников, действительно много достаточно иностранцев. Или это иностранные инструкторы, так сказать, или еще кто-то среди убитых, в общем, да, достаточно много документов, подтверждающих, что эти люди приехали из других государств. И еще раз повторю, там, так сказать, иногда имели место такие дикие совершенно, ну, зверства в отношении мирных граждан, что у меня такое впечатление, что действительно вот все, так сказать, извращенцы и подонки, и садисты, так сказать, со всего света сейчас едут на Украину для того, чтобы попытаться там безнаказанно поучаствовать вот, в удовлетворении своих зверских, так сказать, каких-то дьявольских страстей. Надо просто это понимать. Надо понимать, кто там собирается, да, надо понимать, кого там они вообще пригрели, да, и они действительно, там большое количество людей, исповедующих всякие разные оккультистские, геонацистские, так сказать, взгляды, я не знаю, может, они вообще там какие-то жертвоприношениями занимаются, это вот, между прочим, цивилизованная Европа, Америка, вся эта мразь оттуда, так сказать, туда поднавалила, вот, ну, как мне сказали, как бы, я говорю, ну, а что, где они в пленные, они сказали, что этим людям не удается сдаться в плен, некоторые из них, может, хотели бы сдаться в плен, да не получается. Вот. Ну, я думаю, что это правильно, если честно, да, потому что утилизация, так сказать, вот этого дерьма, как бы, может быть, это жестоко, но это так. Между прочим, так сказать, с другой стороны, сейчас, насколько я знаю, формируются корпуса добровольцев в ДНР и ЛНР из граждан Украины, которые, в том числе, находились на территории России, как бы, ну, они уже отчасти, так сказать, там находятся, но те, кто вынужден был бежать, так сказать, из Украины, они тоже будут принимать участие в боевых действиях. И я думаю, что это правильно. Да, и кстати, еще пару слов насчет вот тех же этих мариупольской группировки и группировки, значит, на Донбассе, под Донецком. Да, конечно, они, так сказать, там затарились неплохо боеприпасами, и все у них там есть, и наиболее обученные люди там находятся. Но, тем не менее, я бы обратил внимание тоже к вопросу там, о том, с кем переговариваться, с кем не переговариваться. Я обратил внимание, что Киев фактически отдал их нам на съедение, если называть вещи своими именами. Это самые, так сказать, мощные, самые боеспособные части украинской армии, они просто их бросили. Потому что деблокировать Мариуполь они даже не пытались. Фактически, да, идет уничтожение остатков, вот, но по большому счету никаких сил или возможности деблокировать или что-то там такое сделать у них нету. Фактически там ночами эти люди, там из тех, кому удается выбраться, они пытаются, значит, проникать через мирное население, просто убегать. Вот, наиболее оголтелые там остаются, так сказать, пытаться воевать. Но в целом даже та группировка, которая под Донецком стоит, ее же просто отдали на съедение, потому что никаких... Может быть, там что-то туда-сюда и проходит, какие-то транспорты. Но, в общем и целом, попыток помочь им, серьезных попыток помочь им, не предпринимается. То есть я так думаю, что вот если этих людей, например, взять да отпустить в Киев, еще раз повторю, мне кажется, они этого Зеленского просто порвут на тряпки. И я думаю, что Зеленский даже счастлив, что они там остаются. Потому что он бы с ними не справился. Он даже как бы рад, что они там, как этот, значит, командир этого Азова и нацкорпуса, этот Белецкий, сказал, что все нормально, так сказать, вы герои, мы поставим вам памятник. Вот, но вы там, значит, они умирают там, как бы, да, а все эти Белецкие, Зеленские и все остальные, так сказать, замечательные украинцы, они где-то в другом месте находятся. Я еще серьезно говорю, у меня такое впечатление возникает, что они даже рады, что сейчас их оттуда никто не выпускает. Потому что если бы их выпустили в Киев, в Киеве, так сказать, началась бы просто дикая резня. И первыми жертвами, если Зеленский там, так сказать, я думаю, повесили бы его там в этом Киеве. Другой вопрос, кто пришел бы к власти. Не знаю, может быть, какой-то, условно говоря, неонацистский переворот, которым там нас периодически пугали или пугают, был бы даже нам и на руку. Вот. И у меня такое серьезное впечатление, что вот они этих людей даже и не ждут обратно. Даже хотелось бы, чтобы они нанесли максимальный ущерб, значит, условно, нашей стороне, да, ну и чтобы они там остались навсегда. Потому что если они вернутся обратно, я думаю, что украинской власти, в общем, не сдобровать. Мягко говоря. Но если от этой тематики перейти куда-то более мирный, как я обещал, да, еще по ходу дела я хочу вот о чем сказать, что все равно впереди как бы, да, какое-то восстановление и мирной жизни. В этом смысле мне, например, скажем, очень было отрадно увидеть, что вообще, несмотря на все то, что происходит, да, сейчас, да, в Донецкой Народной Республике, продолжает работать промышленность, и вот когда многие говорят, и сельское хозяйство, например, скажем, засевают поля, в том числе те, так сказать, те поля, которые вот недавно только были освобождены, и с одной стороны, как бы техника, значит, где-то бухает, бахает, там, стрельба и все такое прочее, с другой стороны, трактора и на полях идет посевная. То есть, когда вот у нас тоже тут начинают рассказывать про то, что... Я вот разговаривал с замминистром промышленности Донецкой Республики, рассказывать про то, что это черная дыра, которая будет выкачивать деньги. Слушайте, Донбасс, вот этот вот Донецкий регион, он давал 20% ВВП Украины до 2014 года. 20% ВВП Украины. Не то, что он там себя прокормить, как бы, да, он может экспортировать большое количество продукции. Да, сейчас многие предприятия повреждены, да, находятся в такой ситуации не очень хорошей, но они до сих пор работают. Работают в Донецке, работают в Макеевке, работают в других городах. Вот, в частности, мы были на металлургическом заводе в Донецке, видели плавку на доменной печи, да, на электропечах. Да. Металл, так сказать, плавит, продукция идет. Может быть, многие даже не представляют себе, но, скажем, в ДНР собирают готовую продукцию, в частности, донецкие холодильники, которые идут на экспорт в страны СНГ, значит, в бывшее постсоветское пространство. Это сейчас, несмотря на то, что там не хватает рабочих рук, несмотря на то, что не решены вопросы с безопасностью. Этот регион, на самом деле, может не только прокормить себя полностью, он может многие вещи поставлять на экспорт. Поэтому чем быстрее там закончатся, так сказать, боевые действия, тем быстрее он придет в себя. И в свое время, как мы помним, этот регион вообще был в годы Великой Отечественной войны стерт, так сказать, с лица земли, что называется, да. Вот. Но, тем не менее, довольно быстро восстановился, и даже в тех условиях, да, и, в общем, начал работать. Он и сейчас работает. И будет работать. Там люди умеют работать, хотят работать. Вот. Там есть опыт, есть предприятия. Несмотря ни на что, как бы, да, идет в том числе мирная жизнь. Я думаю, что это как бы дает надежду на будущее. Вот. Ну а так, да, действительно, вот именно в этом месте там самая сложная ситуация под Донецком. И вот летали там эти ракеты, самолеты у нас над головами куда-то пролетали с востока на запад. Но когда они с востока на запад пролетают, это нормально. Вот. Поэтому как бы это не сильно тревожило. Вот, поэтому, вот, собственно говоря, примерно такие, так сказать, у меня, значит, если кратко, впечатления. Пока, наверное, завтра у нас еще передачи не будет, вот этот час договорим, вот. Ну, а с понедельника, я надеюсь, в Москве, и мы возобновим, значит, так сказать, все наши передачи. Это если так вот, кратко из того, что в голову пришло, вот, я изложил вам, пока до Москвы не добрался.
Сергей Александрович, и по поводу переговоров, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский пояснил, что вообще там произошло, какие договоренности были достигнуты, какие были предложены вообще, сделаны предложения. В частности, отказ от вступления в НАТО Украины, фиксация внеблокового статуса Украины, отказ от ядерного оружия, отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов, обязательство проводить военные учения с участием иностранных вооруженных сил только по согласованию с государствами-гарантами, в числе которых будет и Россия. То есть Украина, как объясняет Мединский, заявила о готовности выполнить те принципиальные требования, на которых на протяжении всех последних лет Россия и настаивала.
Ну, кстати, насчет вот боевых действий, я не знаю, как там где, а вот на Донбассе они только нарастают. Вот, вопрос тоже о переговорах и прочее, прочее. То есть здесь они только нарастают и прибывают все новые силы. И, в общем, на самом деле, вот этот вопрос никто точно бросать не собирается. В этом нет сомнений. Вот по поводу, значит, договоренности с Украиной. Я, честно скажу, я не верю ни в какие договоренности с Украиной. Вот лично я. Ну, вот 8 лет они... У нас была история с Минскими соглашениями. Сейчас только что-то обсуждаются. А Минские-то соглашения были подписаны. Они были подписаны. Они, по идее, должны были работать. Ну, и вы все видели, как они работают. И в конечном итоге вот то, с чего я начал, да, сведения о том, что фактически они готовили наступление на Донецк и Луганск. Причем готовили очень серьезно. А ведь были подписаны мирные соглашения, которые предусматривали интеграцию. Кто после этого поверит Украине и подписанным соглашениям? Поэтому я... Ну, вот сейчас будет у нас джингл должен быть. Я вообще скептически очень ко всем этим вещам отношусь. Если они подписанные соглашения не выполняли, в том числе тоже со всякими разными гарантами, о чем говорить, когда мы там что-то там с ними обсуждают, когда их прижали к стенке, они вам все что угодно сейчас пообещают.
Сергей Александрович, секундная пауза.
Вести ФМ.
Да.
Ну да, то есть вот я пока, как бы, честно говоря, я до этого и сейчас и довольно скептически к этому отношусь. Я просто не верю этим людям, да, и мне кажется, нет никакого, нет никаких оснований им верить. Ну, возможно, так сказать, о чем-то и можно говорить, тем более, если гарантами, как они говорят, будет Запад. Слушайте, ну вот Запад тоже был гарантом Минских соглашений, а до этого был гарантом, значит, к соглашению февральских 2014 года. Конечно, лучше бы, чтобы все вот это вот, да, поскорее, так сказать, закончилось. Вот так, как люди гибнут, или они живые. Вот. Но, тем не менее, надо понимать, что если это будет закончено на полуслове, значит, это подготовит очередную такую же, там, через какое-то время это подготовит точно такую же ситуацию. И опять будут гибнуть люди. А надо так, чтобы, как бы, они больше не гибли. Никогда. Вот что надо сделать, да. Вот к этому надо идти. А вот эти все вот эти Филькины грамоты, которые подпишет Зеленский, и прогарантируют какие-нибудь американцы с европейцами, это можно в сорте на гвоздик повесить. Да, я не очень пока понимаю, какие, так сказать, могут быть действительно реальные механизмы всего этого контроля. Просто чтобы показать, типа, как, знаете, Чемберлен, который, так сказать, там, прилетел когда-то в Англию и сказал, я привез вам мир там, на 100 лет вперед. И через там, буквально очень короткое время началась Вторая мировая война, и та же самая Великобритания подверглась там, бомбардировкам и все, что с этим связано. Это первое. И второе, как бы, вот то, как вообще наша делегация выглядит, даже вот в телевизионной картинке, это, я не знаю, так переговоры не ведут. Какие-то все они, ну ладно, я не буду внедряться, но это еще раз говорю, это все вызывает какое-то такое недоумение. Недоумение, такое впечатление, что, так сказать, что не украинской стране нужны какие-то договоренности, да, а наоборот. Мне кажется, все-таки, не знаю, хорошо, не буду обсуждать, но мне кажется, не те люди этим занимаются. Ну, посмотрим, ладно, это вопрос такой. Я считаю, что если какие-то договоренности выходить, то это должны быть
договоренности. Сергей Александрович?
Что-то гораздо у нас... более сложно, чем то, что предлагается. Ага. Алло, слышно меня?
Да, вот сейчас стало слышно. Так можете еще раз повторить вашу мысль по поводу, если каких-то договоренностей?
Я считаю, что если договоренности выходить, это должны быть договоренности гораздо более серьезные. То, что вот сейчас они говорят, это все по верхам. Это все ни о чем, честно говоря. Особенно учитывая какие-то гарантии каких-то стран Евросоюза или еще кого-то. Ну, о чем вы говорите? Какие еще гарантии? Они все это как бы забудут через день просто-напросто. Поэтому это просто, если вот, я говорю, помахать бумажкой и сказать, что вот, мол, как бы, да, все сделано. Я думаю, что к этим вещам надо подходить более, так сказать, основательно. Но еще раз повторю, что касается ситуации с боевыми действиями, про другие направления ничего не могу сказать. Но вот на Донбассе, как бы, да, никто ничего останавливать не собирается, это только, и наоборот, так сказать, там боевые действия, на мой взгляд, только усиливаются по уничтожению этой группировки и по всему тому, что с ним связано. Но главная проблема связана, конечно, с безопасностью для мирных жителей. Вот она до сих пор пока как бы не решена. Вот. И это вот то, чем, я думаю, в ближайшее время, собственно, и будут заниматься.
Да, что касается того, как оценили подвижки вот в этих наших переговорах с Украиной и западные страны, и биржи, вы, наверное, видели, может быть, но если нет, то я вам расскажу, очень сильно укрепился рубль, ну, практически до 80, там, с небольшим доходил в отношении к доллару. То есть прямо с большим оптимизмом все эти переговоры были встречены. Но между тем на Западе также были заявления о том, что, например, Борис Джонсон сказал, что... И потом то же самое сказал премьер-министр Нидерландов Рютте, что мирное соглашение с потерей Украины территории и суверенитета не приведет к прекращению санкций против России. А вот «Экономист» пишет, что несмотря на беспрецедентные санкции, под которыми оказалась экономика России, она справляется в принципе лучше, чем вы могли думать. Вот так там сформулировано.
Ну, хорошо, что у них так сформулировано, но вот в этом как бы и весь затык и будет заключаться, да. Никакой договор без осознания ситуации по ДНР, ЛНР и Крыму, он не будет фактически действительным. Можем что угодно там с ними подписывать, да, вот, но если Крым, ДНР, ЛНР, да, не будет суверенитет там, России над Крымом, и там, вот, суверенитет Донбасса и Луганска, Донецка и Луганска не будет признан хотя бы де-факто, хотя бы не будет закреплен, так сказать, какими-то, значит, четкими юридическими, так сказать, формулировками, это очень быстро станет поводом для того, чтобы пересмотреть все остальное. Вот что, в чем дело. То есть, грубо говоря, мы готовы отказаться как бы, да, от Крыма, Донецка, Луганска в обмен на какие-то вот эти нейтральные статусы. Нет, не готовы. Нет, не готовы. Да и, честно говоря, они тоже, я так понимаю, так сказать, к этому не очень стремятся, и, точнее, для них это было бы, по большому счету, победой. А если вот эти пункты будут за скобками, тогда все остальные ничего не стоят. Просто ничего не стоит, и все. Потому что в любой момент они могут сказать, через неделю они могут сказать, ну, вы знаете, все это так, мы действительно обещали не вступать в НАТО, мы действительно обещали, так сказать, быть нейтральными, но только в составе той Украины, которая была до 2014 года. А так как, значит, ДНР, ЛНР как бы, и Крым остаются не под нашим контролем, то мы считаем, не считаем себя обязанными выполнять все эти соглашения. И как вы думаете, как к этому отнесутся условные гаранты из Европы или Америки? Я думаю, очень положительно. Вот, собственно, и все. Поэтому здесь, я думаю, еще, так сказать, работать и работать. Хотя, опять, я вот лично никакой кровожадности не испытываю. Вот. И, конечно, чем быстрее перестанут гибнуть, в первую очередь, мирные жители, да и военнослужащие, тем будет лучше. Но просто здесь надо выработать формулу, которая, там, условно говоря, даст уверенность в ситуации не на год, не на два, не на 8 лет, а, например, лет на 50. Вот тогда, как бы, да, а еще лучше, так сказать, на еще более длинное. Вот тогда будет о чем говорить. А так вот просто для того, чтобы, так сказать, что-то такое там показать, а через год выяснится, что все это не имеет никакого значения, они опять начнут там копать эти капониры, строить, так сказать, убежища, готовить там какие-то планы, вот, накачивать оружием. Ну, смысл тогда какой в этом? Вот, то есть, или уже доделывать сейчас, как бы, или все равно придется доделывать через год-два, вот в чем дело. Можно взять некую передышку, вот, а через год-два, как бы, все равно придется доделывать эти вещи, потому что я думаю, что вот в противном случае, так сказать, что-то получится. Или смена власти. Если эта власть не готова подписывать, так сказать, такие соглашения, ну, значит, нужна какая-то другая власть, которая готова подписывать эти соглашения. А иначе это, так я говорю, повиснет в воздухе, и через там, пару лет, через пару-тройку лет придется к этому возвращаться. И насчет санкций тоже, действительно, вот многие, я еще когда перед тем, как уезжал, там всякие разные каналы, спрашивали, ну вот переговоры, сейчас же вот отменят санкции. Я говорил, что их не отменят, потому что, в том числе потому, что как раз вопрос Крыма, Донецка и Луганска всегда будет для них зацепкой для того, чтобы сказать, ну, мы бы, конечно, отменили бы вам, но вот не в этом случае. Вот не сейчас, не в этой жизни и прочее. Я, кстати, напомню, что и до Крыма какие-то санкции были, и они находили для этого определенные поводы. Вот поэтому я думаю, что здесь просто надо какие-то вещи так трезво осознавать и продумывать на более глубоком уровне, на более, так сказать, дальнюю перспективу. В любом случае, использовать все свои преимущества, включая, так сказать, военные, для обеспечения того, что нам нужно. А нам нужна уверенность в том, что эта территория не будет представлять опасности на несколько десятков лет вперед. Как минимум. А не на год, не на два, не на пару месяцев, не до очередных выборов и так далее, и так далее.
Да, Сергей Александрович, ну и по поводу других еще тем, тут Reuters рассказал, что швейцарский банк заморозил счета Евгению Чичваркину из-за того, что у него этот счет был оформлен на российский паспорт, и в принципе сейчас состоятельные русские за рубежом обнаруживают, что их деньги токсичны, независимо от того, как они их заработали, кто они, эти люди, да, и придерживаются ли оппозиционных взглядов, там отрекались ли и так далее там, от России и все такое.
Что я им сочувствую, что я могу сказать? Да. Сочувствую тому, что они очень верили во все эти вещи. Вот, а оказалось, что все это не так. Сочувствую, что они думали, что они такие же, что, так сказать, как и люди на Западе, что они интегрировались туда, да, потому что у них есть деньги, или потому что они носят такие же шмотки, или потому что они, так сказать, пытаются разговаривать на английском, или потому что они там, грубо говоря, осуждают Россию. А оказалось, что это все не так. Это не так, потому что, так сказать, тут действует такой экономический там, или там геополитический расизм. Вот. По деловам. Честно говоря, меня вот, особенно, то есть, в ходе поездки в Донбасс очень мало волнуют их проблемы. Вот. Да, кстати, в конце я там хотел бы еще раз сказать, что, значит, я, значит, еще раз, то есть, призываю там оказать там и моральную, и духовную, и материальную поддержку нашим воинам и тем, кто выполняет боевую задачу. Вот. Ну, и еще раз сказать спасибо тем ребятам, в том числе из Росгвардии, да, которые вот обеспечивали нашу поездку и, значит, охрану и все, в общем. И все, что они сделали, там было очень, очень в этом смысле неплохо. Да? Вот, ну не знаю, что тут еще. 3 минуты остается.
Да, у нас еще 2 минуты, Сергей Александрович. Может быть, споем какую-то песню, да? Нет, вот нам машут головой режиссер, что нет, не стоит. Не стоит, Сергей Александрович.
Не будем петь, да? Да. Не будем петь, да и мы еще не выпили, так сказать, да, для того, чтобы запеть эту песню. Ну, думаю, что как-нибудь запоем. Но по поводу, опять же, всех Чичваркинов там, Пинаркинов там и всех остальных. Ну что, друзья мои, ну как, вот это тоже, значит, момент истины. Перед вами как бы некая реальность. Да, ну, я думаю, что это правильно. В конце концов, сейчас у многих открываются глаза на разные всякие вещи. А в конце концов, еще раз скажу, там, то, с чего я начинал, и когда там все эти события шли раньше. Значит, ну, первое, надо на жизнь смотреть трезво, без розовых очков, но одновременно без каких-то тоже паникерских настроений. Знаете, есть две крайности. Первая крайность, что все идет по плану, по-хитрому, все схвачено, за все заплачено. Другая крайность, все пропало, снимает клиента, уезжает там, да, и вообще везде бардак. Но правда обычно находится посередине, поэтому трезвость, так сказать, взглядов на эти вещи, поменьше каких-то там паникерских или там истерических этих самых, при этом понимать, что вот особенно, я говорю, вот после того, например, то, что увидел, что они там делают с людьми, надо понять, наше дело правое, там на той стороне действительно есть, наверное, нормальные люди, но есть вот просто совершенно озверевшие нелюди. Вот убежденность в этом, она придает определенные силы, я думаю, что встретимся уже, наверное, на следующей неделе живьем.
Ну, кстати, по поводу того, что вы говорили про наемников, я видел на CNN интервью с американцем, который в Киеве, ну, он едет в такси и дает интервью, и там рассказано, что вот этот человек, у него, кстати, какая-то сербская фамилия, вот, но тем не менее он американский наемник, который приехал как-то помогать освобождать Киев или что-то такое. Вот как-то так это сформулировано, то есть на CNN это не то, что даже скрывают, и он лицо свое не скрывает, и имя не скрывает, просто это вообще в открытую только что вот было показано.
Ну, пусть он из Киева приезжает туда, как бы, вот, например, да, и его там быстро похоронят.
Да, он был очень самодоволен, кстати. Сергей Александрович, ну, на этом у нас все. Спасибо, до свидания.
Всем счастливо.